Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире – правозащитник Александр Черкасов, правозащитник и журналист. Саша специально пояснил, что журналист – это смежная специальность, да, в данном случае?
Добрый день.
Добрый день.
Бывший инженер.
Да, бывший инженер. Бывший инженер Черкасов приехал из Цхинвали.
В начале недели приехал.
Да, да, и с некоторым количеством впечатлений. Я думаю, что всякий человек, который видел и может рассказать, поскольку по смежной специальности журналист, он, в общем, ценен. Давай вот расскажи, что увидел.
Ну, прежде всего, о ценности свидетельства. Понимаете, у нас вот скоро будет праздноваться или не праздноваться 15-летие октябрьских событий 93-го года. Тогда все это шло практически в прямом эфире. И все были свидетелями. То, что происходило в Южной Осетии в августе, оно странным образом скрылось из глаз. Вплоть до того, что к сюжету о разрушенном Цхинвале давали по телевизору картинку из «Разбомбленного горя».
Почему телевизору?
По российскому телевизору.
Нет, потому что мы на этом же самом, но симметрично там, в зеркальном отражении ловили западные СМИ.
Тем ценнее свидетельствование людей, бывших на месте. Слава богу, что там случились журналисты. Индоцелых 10 человек взяли на броню 11-го, по-моему, числа ямадаевцы. 11 журналистов, каждый из которых говорил потом своим голосом. Разные писали, но есть совершенно талантливые репортажи, например, Бабченко в «Новой газете». Это все живое свидетельствование, то, почему мы, лишенные там своих глаз, можем сложить впечатление. К сожалению, впечатления эти складываются в основном из версий уже готовых. Ну, есть готовая версия о полностью стертом с лица земли городе, о геноциде и так далее. Есть не хуже версия о том, что все это есть исключительно российская провокация, нападение и так далее. Но когда сталкиваешься с деталями, выясняется, что все не так. Там на каждом шагу что-то неожиданное и не укладывающееся в готовые версии. Я позволю себе говорить не о выводах в основном, а о вот этих непосредственных впечатлениях.
Наблюденном.
Ну, пустые, разгромленные, сожженные грузинские села. Это первое, что встречает человека, въезжающего в Цхинвали со стороны Джавы. Целый анклав сплошных разрушений. Села до сих пор горят. Их то там, то там поджигают. В селах хозяйничают вооруженные мародеры. Это мы имели наблюдать чуть ли не в каждом из таких анклавов, чуть ли не всю неделю.
Кто, прости, что вторгаюсь, кто юридически и кто реально контролирует эту территорию?
История сложная. Юридически, если какие-то международные суды будут разбираться, на ком же лежит ответственность за происходящее там, боюсь, что России здесь придется туго. Потому что в свое время, например, в Приднестровье в 92-м году, когда местные власти сделали все, что хотели, с группой людей, объявленных ими террористами, потом Страсбургский суд вменил это России, потому что именно она эффективно контролировала эту территорию через свою 14-ю армию.
При том, что это не была территория России.
Это не была территория России. Теперь там 58-я армия, уже не Страсбургский суд, а Международный уголовный суд может разбирать события там по той простой причине, что Грузия подписала и ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. Но поначалу армия на самом деле попыталась защитить эти села. То есть примерно 11 числа там прошли колонны воинские на Цхинвали и дальше. 12-го там начались погромы и поджоги. Вот 12-го Human Rights Watch, сотрудники, которые там проезжали, они об этом свидетельствовали и подняли шум на весь мир. А уже 13 августа эти села были жестко блокированы российскими постами и туда не пускали осетин. Села...
Почему они сейчас горят?
Ну, к сожалению, через 5 дней примерно эти посты были сняты. Вот за все время моего нахождения там я видел только один нормальный пост, который останавливал, спрашивал документы, без паспорта не пускал. Нормальный пост совместной осетинской российской, который делал свою работу. В остальных случаях в село можно было проехать свободно. Чем, в общем, и пользуются любители чужого добра под флагом праведной мести? Ну, села сейчас выглядят немножко странно. Там же очень зеленые места. Угу. Так вот, грузинские села, они не зеленые, они какие-то камуфляжные получаются. На зеленом фоне коричневые пятна. Там стояли сожженные дома, и от жара листва почернела или просто пожухла. И вот они такие пятнистые. Уезжаешь в село, ничего живого. Все дома сожжены.
Людей остались?
А вот в том-то и дело, что в этих селах, где, казалось бы, никого не должно уже быть, есть люди. Вот из анклава в севернее Цхинвали в ту первую неделю российская армия и российский МЧС вывез около 100 человек, стариков, которые там оставались.
Грузинских стариков?
А? Грузинских стариков. Их вывезли в горе, поскольку российские войска тогда стояли в горе, МЧС могло их вывозить прямо туда. Угу. Но там до сих пор есть люди. Вот до меня работала группа, они нашли в селе Авневе двух стариков. Через Красный Крест их вывезли в горе. И что же, в том же селе Авневе, которым, ну... Вот уже, наверное, ничего живого нет. Вдруг обнаруживается грузинская старуха. Случайно, абсолютно случайно. Вот просто свежеподожженный дом. Он горит так, что жар обжигает лицо. И вдруг где-то ниже по склону шевеление. Что такое? Несожженная хибарка. Даже не хибарка, навес. Там сидит старушка, немыслимо древняя. Вокруг нее кошки, немыслимое количество. Говорит только по-грузински. Почти глухая, почти слепая. Такое ощущение, что, наверное, пыталась свое имущество из огня спасти. Лицо кажется обожженным, а рядом все сожжено. Вот она там есть. У нее где-то есть сын. Есть сын в Тбилиси. Ну, обращаемся в Красный Крест. Обращаемся в Красный Крест, потому что это его обязанность вывозить людей. И что-то у меня всю неделю с Красным Крестом напряженные отношения. Они туда не едут, а я до них адресуюсь не каждый день, потому что как-то очень много разных занятий. Уже под конец командировки едем туда. Жива ли, непонятно. Жива, ходит, на огороде нашли. Искала на грядках какой-нибудь съедобный огурец. Тут появляется какой-то проходящий мимо осетин. Да, говорит, у нее сын есть. Подкармливают, оказывается, осетины, оставшиеся в соседних деревнях. Сын есть, да, правда, закладывает сильно. А тут еще есть, между прочим, живые-то грузины. И в течение часа мы находим еще 8 человек в этом селе.
В этом одном селе
еще 8 человек. Один старик... которого нужно вывозить, по сравнению с ним, это 86-летняя Елена, кажется, бодрячкой. У него горла нет, трубка вместо этого торчит, бледный как смерть. Смешанные семьи. Оказывается, смешанные семьи не ушли. Три смешанные семьи.
Осетинско-грузинские.
Осетинско-грузинские. Замечательные, красивые люди, которые не собираются никуда уходить, но им угрожают мародеры. И им трудно защитить свое имущество от этих... народных мстителей. Совершенно фантастическая вещь. Одна из этих смешанных семей — свидетели Иеговы. Свидетели Иеговы в сожженном селе. Они уезжать не собираются. Им нужна гуманитарная помощь, не больше. Мука, потому что мутли у них своих нет. Но потом выясняется, что там и грузинские, и осетинские семьи есть. Совершенно случайно под конец уже две женщины осетинки очень испуганы, потому что они не могут защититься от мародеров, потому что они уже ограблены, одной чуть дом не сожгли.
От осетинских же мародеров.
Да. А почему они здесь? А потому, что их мужья в больницах. В каких больницах? В грузинских больницах. У одной муж был ранен, осколочное ранение, у другой инфаркт хватил. И вот в разгар боев их на грузинской скорой вывезли в грузинские больницы. Одну ему сейчас швы снимают, другой лежит в больнице. Это можно представить? Это укладывается в какую-то концепцию?
Это к вопросу о пользе приближения окуляра, да? Потому что, конечно, не просто никакая концепция, а никакое драматургическое воображение, конечно.
Это покажется дурной фантазией.
Конечно, «Свидетели Иеговы» — это, если бы я прочел об этом в литературе, я бы сказал, что автор немножко злоупотребляет образным мышлением, что, в общем, это не...
Ну, да, немножечко... это была бы дурная литература, да, но это жизнь.
Дурная литература, да.
А дальше выясняется интересное. Вот с этими смешанными семьями говорим, благо была возможность перевода с языков, и выясняется, что жители-то ушли, отнюдь не убегая от осетин наступающих, что жителей эвакуировали заблаговременно. Им сказали уходить.
Кто?
Кто сказал? Активисты. Кто такие активисты? Выясняется, что активисты – это глава и замглавы местной прогрузинской администрации. То есть организована была эвакуация накануне боевых действий гражданского населения. Вообще-то очень гуманная вещь, но старики не ушли, кто-то не захотел уходить. Причем эти люди не могли слушать российское телевидение, по которому говорили, что вот грузины вывели своих, потому что у них там нет электричества, они не могут включить телевизор, сотовых телефонов нет. Они говорят то, что знают. Это свидетельство ничем не замутненное. И получается, что, слава богу, вот эти села начали грабить, жечь, когда там было мало народу. Да, несколько десятков человек, суммарно ведь 85, по-моему, под 100 человек было в изоляторе временного содержания вот таких захваченных в селах, доставлено в Цхинвали, там содержалось некоторое время, их потом Томас Хаммерберг, европейский комиссар по правам человека, сумел освободить. Но, слава богу, это не тысячи, не десятки тысяч человек. То есть получается, что заранее готовились. Ну, вот такие штрихи небольшие.
Да, заранее готовились с обеих сторон, что, в общем, уже теперь является совершенно...
Да, но одна из сторон готовилась нажать на курок, а у другой ружье было заряжено. Российское ружье было заряжено, а грузинская сторона нажала на спусковой крючок. И получилось страшное. Кроме вот этих подробностей, очень важно помнить, что не сегодня это началось.
Да, в этом мы уже говорили об этом пару недель назад с другим собеседником, скажу прямо, совсем другим собеседником. Штука в том, что в этом есть, наверное, дополнительная сложность для анализа снаружи, потому что когда Запад пытается анализировать... Это он начинает с отсечки максимум 7 августа, да, вот он с 7 августа как с нулевой точки, да, он начинает отсчитывать и рассматривать события.
Я про Запад не очень знаю, я там просто уже не первый раз, я там работал зимой 91-го года, когда все начиналось, и там было совсем другое. Тогда жгли и громили осетинские села. Кто? Их называли неформалами. Это не очень регулярные грузинские формирования.
В общем, правильно называли, неформалы.
Ну, вообще-то туда входила грузинская милиция, но не очень регулярные грузинские формирования жгли и громили.
Давайте назовем их так, по-русски, бандиты.
Ну, как?
Но бандиты приписаны, ну...
Ну, это не очень законные или почти законные вооруженные формирования. Там все началось очень давно, и там подчас формирования незаконные играли роль миротворческую. Но если мы возьмем 89-й год, когда Гамсахурдия пытался туда провести митинг, несколько десятков тысяч человек, и помитинговать мирно в городе, где, в общем, население несколько десятков тысяч человек, сие пресекли, слава богу. В 90-м году там началась небольшая войнушка, но кто ее урегулировал? Коллега Виктора по театральному ремеслу отчасти «Джаба и Оселиане». Как да, называется такой, диссертация да. Докторская «Джаба и Оселиане»?
Я не знаю.
Она называется «Герменевтика театра». Кто бы это мог придумать, а? Мхедрионе, «Джаба и Оселиане» сумели там, грубо говоря, посадить за стол переговоров, нагруженный большим количеством того, что должно быть на столе, обе стороны, и они как-то смогли успокоить их и договорить.
То есть Мхедрионе, «Джаба и Оселиане» выступал в качестве миротворца?
На фоне Гамсахурдия, шедшего к власти, и Гумбаридзе, который тогда был партийным секретарем и хотел удержать власть, и оба соревновались в градусе национализма и присоединения обратно отлагающейся провинции, вот на этом фоне Иоселиане был вменяемым человеком.
По пользе бандитов, да.
Ну, смех смехом, но да нет, в 91-м году это перешло в настоящую войну. Может быть, не такую масштабную, потому что не было таких средств. но осетинские села на юге республики были, как теперь это можно сказать, зачищены. Вот в той самой больнице, которой теперь доставляли раненых и убитых, тогда же тоже были поступления. Я и тогда смотрел журналы поступления этой больницы. Жутко страшно избитые старики из сел. Погромы, погромы, погромы. Это было давно.
Это осетинские старики.
Это осетинские старики. Но и сейчас в селах, окружающих Цхинвали, в осетинских селах, я видел дома, которые с тех пор не заселены, опустели. Дома, которые заселены, но в них еще не закрасили копоть от тех пожаров. Это накладывает отпечаток. Потом конфликт считался замороженным. Ну, то есть, все шло как шло. И могло бы прийти, наверное, к какому-то миру. Но 4 года назад началась, как считается, как кто-то считает, такая мягкая кампания по присоединению всего этого не очень законного, по мнению Тбилиси, образования к матери Грузии. А что значит мягкое? Это значит, люди в село не могли из Цхинвали привезти мешок муки. Это называлось контрабанда. Или пакет порошка стирального не могли привезти. Пожалуйста, покупайте в Тбилиси. А если вы везете так, ну, извините, везите обратно. Или выкинем. Или, как женщины растаривали мешок муки на многих. Вот так в течение нескольких лет. Не говоря о том, что раньше в этих селах случались вполне уголовные дела, когда проезжающих убивали, или они исчезали. Вот так в течение нескольких лет мягко, как считала, наверное, грузинская власть, давить на людей. Ну, к чему это приводит? Во-первых, к обезлюдению сел. Я видел села, которые были обитаемы еще 4 года назад, а сейчас все развалины. Люди ушли, невозможно так жить. Села и целые ущелья, население которых за последние пару десятков лет сократилось на порядок, число дворов там, за счет такой мягкой вроде бы политики. Людей не убивали, нет, но как они будут относиться к метрополии, если к ним относятся вот так? И эта пружина сжималась, сжималась, сжималась годами, чтобы рожаться теперь. Чтобы теперь те села, где, видимо, по мнению проживающих в окрестностях осетин, к ним так плохо относились, а отношение власти переносится ведь на весь народ, да? Эти села горят. Горят до сих пор, хотя, кажется, гореть уже нечему. Но есть места, где грузины и осетины до сих пор там живут совместно. Это те места, где власть не вмешалась в отношения людей.
Потрясающе. Это вот эта фраза, эпиграф ко всему. Вот там, где нет власти, да, там люди каким-то образом, да, саморегулирование происходит. Ну, там нету взаимного геноцида.
Слово геноцид это да. Очень...
Взаимного истребления.
Истребление. Там нету такой явной вражды, хотя мало ли что будет. Но там грузины и осетины до сих пор живут совместно.
Это совместно, это семьи смешанные или это просто...
Нет, есть села со смешанным населением. Я как минимум в 3 разных районах знаю, что это продолжается. Но разные ведь опять-таки истории. Вот в таком отдаленном ущелье, откуда до Цхинвали не доедешь, дороги просто не было. Грузинское наступление, 2 убитых... Убитые вооруженные люди, убитые сопротивлялись, но среди раненых есть женщины, могут истечь кровью. И грузины сообщают по рации, передайте нам. Их прооперировали в горе, кажется, они до сих пор лежат в больнице в Тбилиси. Вот такие сюжеты это какая-то надежда на будущее, когда вот человеческое еще что-то в людях сохраняется.
На звонок, звонок из Междуреченска. Владимир Александрович, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А знаете, почему коллайдер построен в Западной Европе, а не в России? Потому что в западных странах студенты учатся, а в России, по информации Фонтанки.ру, со следующей недели в Санкт-Петербурге и, наверное, в других субъектах Федерации студентов принудительно погонят на уборку картофеля.
Коллайдер в переводе на русский «сталкиватель». К сожалению, у нас сталкиваются не протоны, а люди, иногда с оружием в руках.
Виктор из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну вот я прошу объяснить такой факт. Ну вот наша машина, понятно, что когда начались эти события, столкновения, значит, одну версию все время проталкивал. Но вы мне объясните, почему вот ведущие все западные телевизионные станции, почему они одну версию все время проталкивают, что это на Грузию Россия напала? Где же независимость?
Спасибо, спасибо, Виктор. Вопрос понятен. Ответь ты, потом у меня есть тоже соображение.
Ну, Виктор, на самом деле, вероятно, люди находятся в плену некоторых стереотипов. Мы попали в этот стереотип. Мы уже в числе плохих парней. Есть же такие простые ассоциации. Поэт Пушкин, труп зарыт, лагерь, побег. Вот Россия напала. И нужно очень внимательно присматриваться к тому, что произошло, чтобы нам поверили. Более того, сейчас присутствие в России, работа там на Кавказе и западных правозащитных организаций, она работает на Россию. Почему? То, что они там находят, оно сложнее любых схем, и оно рубит в том числе и простые схемы, в которых Грузия выступает вся в белом. Россия не в белом. Но Грузия, в общем, тоже.
Ну, Россия так она и есть не в белом. Она не в белом не потому, что нас замазывают западные СМИ. А западные СМИ, так сказать, не объективны, разумеется. Но я должен, Виктор, сказать, что у вас все-таки какая-то неточная информация. Западные СМИ не обеляют Саакашвили. Западные СМИ, СМИ бывают разные, но я вот суммарный обзор, можно сказать так, если суммировать мнение западных СМИ, агрессия признан за Саакашвили, да, а Саакашвили агрессор, и неадекватность, это самое мягкое слово, которое применяется к Саакашвили, слово неадекватность, слово двуличная позиция применяется также и к России, и тоже, как и в случае с Саакашвили, как мне кажется, по справедливости применяется. Так что никакого черно-белого взгляда с Запада нету. Могу вам сказать, что я уже рассказывал об этом, что я по CNN смотрел начало этого конфликта. CNN в полном объеме, который был, информационным, какой был, какая была возможность, показывал обстрел, значит, Цхинвали со стороны Саакашвили, что Грузия начала боевые действия. Так что у вас превратное представление о западных СМИ. Это программа «Все свободны», правозащитник, журналист Александр Черкасов. Мы вернемся в студию после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Аэрофлот разрывает отношения со своим дочерним предприятием, компанией «Аэрофлот Норд», самолет, который разбился в ночь на воскресенье в Перми. Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» Валерий Окулов. По его словам, решение принято по результатам внутреннего расследования причин трагедии. Обнародовать эти версии Окулов отказался. В катастрофе «Боинга 737», совершавшего рейс из Москвы и разбившегося при заходе на посадку, погибли все находившиеся на борту 88 человек. На севере Москвы в результате взрыва пострадали 3 человека, в том числе ребенок. Взрывное устройство сработало в воскресенье днем на рынке в Леонозовском проезде. Повреждены некоторые торговые палатки. Ведется следствие. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Абхазию. Он посетит также Южную Осетию. Ранее МИД России сообщал, что главная цель поездки Лаврова – развитие дипломатических отношений с республиками. Российские войска покинули большинство районов Запада Грузии. В соответствии с договоренностью об урегулировании российско-грузинского конфликта, достигнутой при посредничестве Евросоюза. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», войска ушли из порта Поти, городов Синаки, Хоби, Чхородску, но пока они остаются в Зугдидском и Целинджикском районах недалеко от пограничной с Абхазией реки Ингуре. Буферную зону в районе Южной Осетии российские подразделения покинут только в начале октября, когда туда прибудут наблюдатели ЕС. МИД Туркмении заявил, что перестрелки в Ашхабаде были связаны с операцией по обезвреживанию группы наркоторговцев.
Александр Черкасов, правозащитник-журналист, в прямом эфире на Радио Свобода. Зачитываю письмецо от нашего постоянного корреспондента, который подписывается «Добрый». В контексте вопроса очень хорошая подпись у него. Грузинская страна призналась, пишет он, что в конфликте с Южной Осетией применялись кассетные бомбы, и это зафиксировала правозащитная организация Human Rights Watch. Откуда у грузин такая жестокость? Конец вопроса.
Грузины признались, и даже... сказали, где они применяли кассетные бомбы. Зачем это нужно? Большая бомба, она одна упадет, либо взорвется, либо не взорвется. Саперы ее найдут и обезвредят. Вон в Джаве две грузинские бомбы упали, лежали там полтора недели, потом их обезвредили. Правда, половина села крышу снесло, но село целое более-менее. Кидали грузины эти... А если кассетная бомба, там масса суббоеприпасов, которые еще как мины могут сработать. Кто-то на них может подорваться. Грузия использовала кассетные бомбы на участке в районе Рокского туннеля, на участке Транскавказской автомагистрали, чтобы атаковать российские военные колонны. Россия тоже использовала кассетные бомбы. И Human Rights Watch это зафиксировало. Это зафиксировано во всех возможных ракурсах. В частности, где...
Это, подожди, секундочку, это уже подробности. Да. Тут вот что важно, дорогой товарищ Добрый. К вашему вопросу, откуда у грузин такая жестокость? Скажите, если бы Human Rights Watch вот это же зафиксировало в отношении наших, и кто-нибудь сформулировал вопрос, откуда у русских такая жестокость, понравилось ли бы это вам? Да. Значит, я просто хочу сказать, не пишите ерунды, пожалуйста. И Россия, и Грузия использовали запрещенные кассетные бомбы. Разница, видимо, в том, что Грузия призналась... А мы нет.
Есть две разницы. Во-первых, в районе Рокского туннеля, слава богу, мало гражданского населения. Вот когда по горе пришлось кассетными бомбами, когда значительная часть из погибших и сотен раненых, там 456 человек, по-моему, сразу пошло в больницы в горе именно от кассетных бомб, это уже страшненько. Россия не призналась. Кроме того, российский, как у нас Манилова-то сейчас зовут, его зовут Наговицын, он отрицал использование России тактических ракет. Говорили, что точку У там использовали, а он говорит, не использовали. Использовали? А есть свидетели. Вот Таня Лакшина из Human Rights Watch, она свидетельствовала о том, как рядом с ней, это в районе Нижнего Зарамага, то есть это в Северной Осетии. Вдруг снизу из оврага такая дура взлетела с воем и свистом.
Я тебе скажу так, Таня Лакшина из Human Rights Watch показалась, потому что генерал Наговицын не может лгать, правда?
А мне тоже показалось, потому что я вот имел счастье сфотографировать такую дуру, лежащую на поле.
Твоей фотокамере показалось.
Ну,
потому что генерал Наговицын... Не... Ведь иначе получается, что генерал Наговицын лжет.
Ну, американским спутникам показалось, они же фиксируют запуски тактических ракет. Разница между тактической и стратегической для спутников, конечно, есть, но они фиксируют, что было 15 таких пусков. Короче говоря, эти точки У применялись. Значит, вопрос, вопрос, в каком снаряжении они применялись? Потому что если там осколочно-фугасная боевая часть, это одно дело. И если по военным объектам, это одно дело. А я помню, как это в Грозном применялось в 99-м. Якобы там... Накрыть собирались Басаева. Накрыли центральный рынок, мечеть, роддом, людный перекресток у развалин бывшего почтамта. Убитых больше 100, больше 200 раненых. Потому что были кассетные боевые части с шариковыми бомбами. То есть шрапнелью накрыло площадь в несколько футбольных полей. Это было чудовищно.
Ты не помнишь, мы говорили что-нибудь о геноциде?
О геноциде тогда не говорили.
Вот, российский канал, Первый канал.
Тогда, ну вот я вообще немножечко боюсь за наших политиков и журналистов. Они же берут Сергея Адамовича Ковалева, то, что он говорил в 90-е годы, и воспроизводят сейчас, правда, заменяют Чечня на Осетия, и вот такой гуманизм проявляют.
Выборочный гуманизм такой бывает.
Я немножко боюсь, что сейчас в Чечне осознают выборочный характер российского гуманизма, и, в общем, обидно людям. Так вот, если кассетные боевые части применялись в Грузии, это одна петрушка, если фугасные — другое. Но если вообще это отрицают, то сложно. Сложно и разминировать это дело. Вдруг там целое поле этим шариковыми бомбами засыпано. И сложно вообще дальше всерьез говорить с этими генералами.
А потом мы будем обижаться, что нас считают за людоедов. Будем страшно обижаться, что с нами не хотят разговаривать как с цивилизованными людьми. Россию как-то как просто не уважают. Ужас какой. Евгений из Калужской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос Черкасову. Вот российские правительственные средства массовой информации усиленно спекулировали на людском горе и на потери среди мирного населения. А подскажите, а какие потери среди чеченского народа, в первую чеченскую, и особенно детские потери?
Очень коротко. В Первую Чеченскую войну, к сожалению, российские государственные структуры не следили за потерями гражданского населения. Когда в 1997 году подписывалось соглашение с Масхадовым, так уж получилось, что где-то 10-я инстанция, к которой обратился отдел демографической статистики Госкомстата, это был мемориал. Оказывается, наши данные были единственными. Мы тогда просили свыше 1000 беженцев в разных регионах, беженцев из Чечни, по потерям среди их родных, разной степени родства знакомых. И Эдуард Аркадьевич Гельман из Курчатовского института тогда это проанализировал и сделал некоторый вывод. Причем по разным группам мигрантов в Дагестане, в Ингушетии, в России эти выводы совпали с высокой точностью. Можно сказать, что в Грозном в Первую войну погибло от 25 до 29 тысяч человек.
Только в Грозном.
Только в Грозном. Если брать Чечню в целом, то можно сказать, что меньше 50 тысяч потерь в Первую войну. Госкомстат, правда, дает разброс 30-40 тысяч, но я за такую точность не поручусь. По Второй войне. Там подсчеты поначалу хорошо вели Human Rights Watch. В период активных боевых действий от 6,5 до 10,5 тысяч человек, их оценка.
Это речь о мирном населении?
Ну, там подавляющая часть мирного населения. Разумеется, мирное население, потому что боевиков там потери существенно меньше. И последующее, можно сказать, мирное время дало какие-то еще человеческие потери. Всего от 15 до 25 тысяч человек по нашим оценкам, плюс за Вторую войну от 3 до 5 тысяч исчезнувших людей. Но это уже деятельность эскадронов смерти.
Цифры огромные. Эскадрон, давайте расшифруем.
Российских силовых структур, действующих нелегально, посещающих людей, которые затем, вероятно, становятся жертвами внесудебных казней.
Это последняя цифра? 2-5?
От 3 до 5. Нам сейчас достоверно известно о свыше 3000, от 3 до 5 мы давали раньше оценку. К сожалению, мы в этот коридор, кажется, входим. И это по Чечне. Но замечу, в Чечне исходное население было под миллион. Сейчас порядка 800 тысяч в начале Второй войны, да и сейчас порядка 800 тысяч, по-моему. А в Южной Осетии население, извините, меньше раз в 10-15. Это очень маленькая республика.
Есть какие-то данные по потерям осетинским и грузинским? Я имею в виду и мирное население. Ну, официальные военные потери известны.
Давайте вот я за Грузию говорить не буду, потому что я там сейчас не работал. А начнем с того, что исходно была заявлена сразу цифра человеческих потерь 1,5-2 тысячи человек. Непонятно, откуда она возникала. Потому что медицинская структура, которые давали бы сведения о погибших, или милицейские структуры не работали, а в это время правительственная пресс-служба говорит о тысячах человек. Кстати, Human Rights Watch тогда же отметили странность в этом деле, потому что раненых, поступивших в Россию, было там порядка немногих сотен.
Об этом говорили.
В самом Цхинвале тогда они нашли в больницу поступивших 297 раненых и 45 погибших. Ну вот тут тоже как-то пытались искать, а сколько же на самом деле. В прокуратуре говорят, свыше 1600 в Юго-Осетинской. Но вообще-то список есть где-то на 300 человек. Но сейчас человека, который этим занят, нету, и списка нет под руками, компьютер не включен, идите в службу по связям с общественностью. В службе по связям с общественностью примерно то же самое. Говорят, что всего свыше 1600, но у нас список на 300 с чем-то, он вообще-то на регнуме размещен. Ну, нету сейчас этого списка под руками. Вот общественная комиссия ведет прием в городской мэрии. Городская мэрия, вот там не удалось найти ни приемной этой общественной комиссии, ни приемной следственной группы Генпрокуратуры. Кстати, следственная группа Генпрокуратуры
назвала сейчас 135, по-моему,
по-моему. Сейчас 137. Сейчас 137, но они хорошо документируют это дело, даже в самых отдаленных ущельях. Я встречал следы работы следственной группы, там они опрашивали людей. Причем это большие силы, это там не один, не два, не три человека, там больше 100 следователей. Наконец, через телефон, размещенный на сайте этой общественной комиссии, удается прозвониться к совершенно неосмысленному человеку, который понял, в чем дело. Ах да, если вы хотите что-то узнать, звоните в службу по связям с общественностью Южной Осетии. Замкнутый круг.
Понятно.
Но есть список из 300, более чем 350 человек, который висит на этом сайте, видимо, от которого можно плясать. К сожалению, там не указаны у многих обстоятельства смерти. Просто такой-то, такой-то погиб во время конфликта, место захоронения известно или неизвестно. Нужно с этим списком работать и как-то от него плясать. Я знаю, сколько на городском кладбище там человек было захоронено за последний месяц. Вот по словам директора этого кладбища, около 40. В селах сколько где погибло, ну вот опросы. В селе работать проще, чем в городе, потому что там все всех знают. Один человек, два человека. Слава богу, никого. А у нас все бежали на пост миротворцев, и вот старику стало плохо, инфаркт хватил, когда уже туда вбежал. Из чего могут сложиться тысячи, я не понимаю. Но
тысячи могут сложиться, Саша, ответ я тебе отвечу без всякого вопроса. Тысячи могут сложиться из политической необходимости.
Ну вот...
вот из этого могут легко сложиться тысячи.
Вот я хотел
из всего остального складываются, да, реальные
я
десятки
и сотни. Я бы хотел отделить реальное человеческое горе от политических необходимостей. Вот можно составлять поименный список, и только поименные списки могут дать нам эту цифру. И давайте не будем сами оттаптываться на этом
Михаил
очень неудобном месте.
Михаил, здравствуйте, вы в эфире.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, тут во многом уже на мои вот вопросы было отвечено. Я интересовался числами погибших в Чечне. Ну, тогда у меня остается только один вопрос. В принципе, вот эти потери среди гражданского населения, я имею в виду в Чечне, как в Первой, так и во Второй войне, они достойны Гааги или нет? И есть ли тут хоть какие-нибудь шансы на более-менее человеческое... То есть, ну...
Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Я отвечу кратко свое ощущение, да? Достойны Гааги? Ответ да. Есть ли шансы? Ответ нет. А вот Саша ответит
подробно. Ну, я буду отвечать формально. У нас ведь на Первую Чеченскую войну никаких инструментов международных, куда бы можно было подавать, не было. Ко Второй войне Россия вступила в Совет Европы, есть Европейский суд по правам человека, там уже многие десятки выигранных чеченских дел.
Выигранных чеченцев?
Выигранных,
против Российской Федерации?
Выигранных пострадавшими и чеченцами, и русскими адвокатами, которые работают, прошу прощения. Ваш покорный слуга собирал первые дела, не я их вел, но я... Я в этом как-то тоже участвовал, мемориал в этом участвовал.
Когда я говорю выигранные чеченцами,
выигранные гражданами России против Российской Федерации. Большого трибунала, ну, есть желающие организовать большой трибунал, но это сложно сделать. Трибуналы подобные ООН учреждают, а в России право вето. Но есть инструмент, который специально такие случаи придуман, чтобы каждый раз трибунал ад-хок не созывать. Международный уголовный суд. Есть Римский статут Международного уголовного суда, который Грузия подписала, ратифицировала, Россия подписала, не ратифицировала, но собирается подавать на Грузию, а Соединенные Штаты не только не ратифицировали, но и отозвали свою подпись. Большие державы не хотят, чтобы их кто-то еще судил. К сожалению, перспективы не очень хорошие.
Юрий Владимирович из Волгоградской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, А вы не считаете, что отчасти вот этот военный конфликт разгорелся из-за того, чтобы правительством, как России и Грузии, было вещь, скажем, отвлекать население от того грабежа, которое было учинено по отношению к народу? И второй вопрос. Не считаете ли вы, что уже 12 июня нужно спрашивать не как День России, а вот день общенационального траура, вот в связи с тем, что произошло после этого так называемого объявления?
Спасибо, спасибо за вопросы. Ну, он один какой из них носит риторический характер, да.
Какой день у нас является источником для всего этого дела? Ну, можно посмотреть, а в чем советская власть поработала на эту будущую дружбу народов. Ведь, понимаете, Кавказ издревле населен очень разными народами. И почему-то они все к моменту наступления там советской власти друг друга не перебили. Ну, были какие-то системы права, системы взаимоотношений, не идеальные, но, тем не менее, избавлявшие от полного взаимного истребления. К сожалению, советская власть, забрав у отдельных людей к себе все ключи от возможных конфликтов, она эти ключи потом потеряла. Когда у людей был опыт повседневного урегулирования конфликтных отношений так, чтобы они не перерастали из конфликтов отдельных людей в войны межнациональные, тогда можно было надеяться на разрешение этих конфликтов. Но за несколько поколений эти навыки были утрачены. А дальше что в Грузии, что в России. Войны, что чеченские, что осетинские или абхазские, всегда служили для консолидации народа страны в борьбе с непокорной провинцией. Нет, всегда это было исключительно из-за власти. Не из-за денег, а из-за власти. Так и в последний раз. В конце концов, для Саакашвили, видимо, было очень важно, если не в Абхазии, то в Южной Осетии, вопрос решить, если он на это самоубийственное мероприятие пошел.
Да, я думаю, что надо различать элементы пиара, которые и, так сказать, политиканство, и некоторую паранойю, которая носит вполне объективный характер, да, то есть вот параноидальную идею объединения Грузии любой ценой. Мне кажется, что вот такое холодное, прагматичное развязывание войны, да, в котором мы подозреваем, которое мы подозреваем в некоторых других случаях, здесь все-таки отдельный случай с Саакашвили.
Ой, он такой не отдельный. Зачем вводили войска, точнее, тогда это были еще милиционеры, в Цхинвале в январе 91-го года? Зачем вводили
при Гамсахурде? Я сейчас говорю именно про случай Саакашвили. Хотя Гамсахурде, конечно, гораздо ближе к Саакашвили, чем к Шеварднадзе.
Зачем Шеварднадзе вводил свои войска, то есть то, что тогда было, в Абхазию в августе 92-го года? Каждый раз на это есть ответ. Консолидация общества, ну, плюс у Шеварднадзе убирание неудобных ему людей, которые его же и привели к власти, китование селяне вместе с их вооруженными формированиями подальше от столицы. Сейчас, ну, видимо, тоже. Но, извините, в 94-м году, в 93-м-94-м обострение на чеченском направлении имело одну главную цель. После проигрыша выборов 93-го года было принято такое простое решение, что нужно перехватить электорат, а для этого совершить нечто национальное и патриотическое. И пошло-поехало.
То есть, чтобы мы были как бы национал-патриотами. Кто патриоты? Ну, мы, как? А не они,
да,
а мы.
Не оппозиция, ну, а мы.
Молодцы.
Все настолько похоже.
Да.
На самом деле, если еще возвратиться к подробностям, вот многие говорили о том, что вот режим какой-то, вооружали его, его Россия вооружала, он сам вооружался. А кто, собственно, воевал в Цхинвале? Ну, может быть, я говорил не с теми людьми. Но когда выясняется, что республиканский ОМОН воевал самостоятельно, поскольку руководство им не руководило, точно так же СОБР или спецназ КГБ местного, что многотысячные... Несколько батальонов местные, которые получали зарплату за то, что они в этих батальонах состоят, они, в общем, в полном составе не воевали, а в значительной мере их место заняли добровольцы, и именно эти люди отбили город 8 и 9 августа А уже 10-го, когда вступила там туда российская армия, ну, город к тому моменту отстояли. Вопреки отстояли, вопреки собственной власти. А отнюдь не потому, что эту власть так вооружала Москва. Вот даже здесь...
Нет, в этом нет, прости, просто по логике в этом нет противоречия. Просто деньги, которые на эту оборону были, так сказать, вложены, они просто были как-то по местным понятиям потрачены.
Не уверен, вот не уверен. Просто до этого министр обороны предыдущий, он пытался строить армию из небольших маневренных групп, воюющих по отдельности, а после этого создали многочисленную оплачиваемую структуру. Деньги там действительно через это шли, может, и получали, но не боеспособную в таком смысле. И вот этот бывший министр обороны, кстати, со своими когда-то обученными формированиями воевал достаточно эффективно, Руслий, в то время как вот то, что подготовили, ведь готовились-то к отражению все время, и таких неожиданностей там на каждом шагу, и любые простые версии, которые готов поверить, находясь в Москве, они там разрушаются.
Ну, понимаешь, какая штука? Всякая версия подразумевает упрощение, это понятно. Все равно мы говорим о тенденциях, а то, что внутри каждой тенденции есть там какие-то подробности и мелкие жилки, это разумеется.
На самом деле мы говорим о вещах достаточно безнадежных, а я хотел бы сказать о том, что надежду отчасти внушают. Опять-таки, то, во что поверить сложно. Ну, вот Красный Крест должен вывозить был стариков. А Красный Крест не вывозит. Не вывозит. А я скандалю. Там некий Пьер занимался вывозом этих грузин. Я с ним все время по-французски пытался говорить, он что-то по-русски. Вот в последний день, вот он вернулся усталый, говорит, Елену вывезли оттуда, эту старуху. Для старика, вот этого больного, мы родственников пока не нашли, мы оставили ему еду. Вообще-то сегодня мы 29 человек вывезли. Я ему руки жму, хвалю, благодарю, как только можно. Извините, уезжаю. А он говорит, я тоже уезжаю. Вообще-то меня зовут Петр. Петр Апраксин. Черт возьми, кто-то спасает там честь России.
Вот. А вот Международный Красный Крест.
Международный Красный
Пьер
Крест.
Пьер из Международного Красного Креста.
Международный Красный Крест, действительно. А ведь это фантастика. Вот вывозят каждого из этих стариков, а ему находят родственников. Вот я беспокоился, что у Елены сын какой-то не очень надежный. Внука нашли, всю семью нашли. Для другого старика, для Вахтанга, тоже и внука, и семью нашли. Они вывозят людей к семьям. Кто-то там в этих условиях работает вопреки.
Да. Потрясающе. В очередной раз сюжет, которого не предупреждал. Давай успеем один звонок еще принять. Олег из Белгородской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос к Черкасову. Насколько я понял, Лукин имеет в виду создать специальный международный трибунал, который бы состоял из Абхазии, Осетии, Никарагуи и России. Вот туда, наверное, только эти бустрыкинские бумаги и годятся. Это первое. И второе, я хотел спросить. Ну, вы так, не углубляясь в тонкости, можете мне ответить, кто получил выгоду с этой авантюры? Во-первых, Южная Осетия.
Петр, простите, Бога ради, Олег, давайте мало времени ответить.
Значит, во-первых, я очень был бы рад, если бы был создан специальный трибунал ад-хок. По случаю, что называется, по данному делу, как по Руанде, как по бывшей Югославии, по Кавказу. Угу. Не ограничивая, впрочем, его Кавказом Северным, поскольку там у нас события как-то более-менее едины. Шамиль Басаев, готовили его когда-то против Грузии в Абхазии, использовали. Воевал он и в Карабахе, а потом что-то здесь вышел из-под контроля и... Немало плохого сделал.
Бен Ладен тоже когда-то был под контролем у ЦРУ.
Если будет создан трибунал ад-хок, который сможет рассматривать события на Кавказе, как на Северном, так и на Южном, последних 20 лет, наверное, это было бы полезно. Это было бы сложно, я понимаю. Для самой же Южной Осетии есть такой инструмент, как Международный уголовный суд. Ему, вне зависимости от желания России, подсудные и грузинские силовые структуры, а в равной степени и российские. Впрочем, про российские я хочу сказать, что они там разные. Вот то, что в районе Схинвали размещено, ну, честно сказать, ничего плохого сказать не могу. Ничего плохого сказать не могу, как они там незаметно сидят, как они вообще собраны, бдительны и так далее. И больше ничего о них не скажу. 693-й полк я раньше видел в разных обстоятельствах. Хорошо. Но вот с чем я столкнулся в несколько отдаленных местах, какие-то вспомогательные части там дорогу тянут, что-то еще. Ну, это не армия. Не армия не потому, что местное население гостеприимством их завалило, и вина у них больше, чем могут выпить и расстреливать бутылки с вином. Не потому, что они свинью там расстреляли. Может, свинья того заслуживала.
Может, это была грузинская свинья.
Не потому, что, ухаживая за девушками, они пытались им дать это, шарик Рубика, то есть гранат-лимонку в руки. И так далее.
Это российский солдат.
Да, но у них была боевая задача или не боевая. Напилить сколько-то десятков столбиков за день. Чтобы
столбик
на них потом...
что такое?
Ну, столбик деревянный, да?
Да-да.
Они ничего не сделали, вернулись уквашенные в расположение, а это уже не армия. Скоро они, прошу прощения, как в свое время в России внутренние войска, охранявшие чеченское приграничье, будут и к девкам приставать. Это будет опасно не только для них, но и для всех. Вот за этим... я бы приглядел.
Александр Черкасов делился с нами своими свежими впечатлениями из привезенными с Северного Кавказа. С Кавказа просто. Спасибо, Саша. Боюсь, что ты не в последний раз в эфире «Радио Свобода» в программе «Все свободны». А после выпуска новостей программа «Общественное мнение». Что такое ксенофобия и как она проявляется в российском массовом сознании. В гостях у «Радио Свобода» Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук. Ведущая программы Вероника Баде. А это была программа «Все свободны». И мой гость сегодня – журналист и правозащитник Александр Черкасов. Всем спасибо. Услышимся через неделю.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фанни Мэй и Фредди Мэк так велики и настолько вплетены в нашу финансовую...
Принципиальная договоренность с венесуэльским руководством достигнута.
Грузия до сих пор живет в тени своего куда более сильного соседа.
И уничтоженные огнем здания считались важной исторической достопримечательностью Норвегии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио